Итак, если дети откалываются совсем от веры, от церкви, то надо хотя бы их как-то удержать на уровне человеческих семейных отношений. Хоть здесь-то не обломать, как во многих семьях такая трагедия случилась. Если в 16 или 18 лет ребенок совсем уже оставил веру, и родитель, что мог, пытается делать к тому, чтобы к вере вернуть, но ребенок отпирается всеми силами, то шантажом привлекать к вере нельзя. Угрозами какими-то, там я тебя лишу того-сего, бесполезно. Потому что насильно веру нельзя насадить. Либо надо добром успеть засеять с детства, с младенчества, и потом как бы это подогревать все время, как-то развивать, помогать. А потом в 16-18, если оно умерло внутри, его не оживишь ничем. В этот момент нельзя отчаиваться, нельзя их отторгать. Нужно все время Богу стучать в небеса. Все время. Потому что это переживание, оно самое тяжелое должно быть в родителях. Не то, что он там теперь не ласковый, не то, что не делится теперь своими новостями, не то, что теперь вот не выполняет то-то, то-то там, или грубит, или еще что-то. Конечно, плохо, конечно, больно. Но самое страшное, что от веры-то отпал. И сейчас-то им спокойно будут управлять злые духи, как алчные хищные маньяки, которые взяли душу когтями, и аккуратно сейчас ее будут разворачивать в ту сторону, куда им надо, и потихонечку ее поведут. Поведут к тому моменту, где они будут пытаться нанести самую страшную смертельную рану. Самую страшную. Они, как алчные звери, только одного и хотят. У них самая большая мечта – это сгубить душу и по возможности утянуть ее на дно ада. Это их самое большое счастье. Вот это зло-счастье, которым они заражены вследствие грехопадения. Они по-другому не могут. Если они маленькую пакость какую-то делают, это их не сильно удовлетворяет. Поэтому они долгое время, как вот кошка сидит, она выслеживает мышь, она не делает ложного прыжка. Она ждет, когда прыжок будет уже точный и окончательный, и в ее когтях мышка окажется. Вот так и детей они ведут. Ведут несколько лет порой, если не сразу поймают. Но хотят довести до худшего. Поэтому, если дети в детстве как-то в вере были, потом от веры отпали, и уже в возрасте 16-18 лет совсем ничего не хотят в области веры делать, ни к исповеди приготовиться, постятся уже так, с безразличием, холодно, читать духовную литературу не хотят, правила забрасывают, все, все, расплата пришла. Расплата за то, что в них засеяли, за то, какие примеры показывали, за то, что насильно таскали в храм, за то, что покаяние не учили, за то, что причащаться заставляли без должной подготовки, без покаяния, когда причастие бывает в осуждении, от этого ум помрачается. Это худшее из всех грехов, как сказали отцы, мы не понимали этого. Когда они переставали ходить в храм и начинали жить по страстям, мы подавали записки, записки тоннами, особенно на ярмарках, туда-сюда, во все монастыри, там тут пусть почитают, тут пусть частичку вынут. Все это причастие. Это заочное причастие. Если мы так насильно хотели причащать наших детей в возрасте 16, 18, 20 лет, то мы причиняли зло. За это нам придется давать серьезный ответ. Нельзя причастить человека насильно. Либо он сам должен готовиться и ходить сознательно причащаться, либо родитель не должен никогда насильно толкать его на причастие, в том числе подавать за него записки на проскомидию, где будет выниматься частицы за него и опускаться в кровь Христову. Это заочное причастие. Практически это то же самое, как причащаться из чаши, только в отсутствии человека. Частица пропитывается кровью Христовой, а душа на расстоянии пропитывается благодатью. Вот так вот. Если мы подаем за нашего ребенка, который не желает сам этого делать, а мы насильно думаем, как-то его Господь причастит, то это причастие ему может быть в осуждение. А нам это действие точно в осуждение. Мы согрешаем, как безумные. А нам же, чтобы понять, Господь попустит, чтобы от своих детей после такой записки поданной получить пинок в зад, как вот рассказывают некоторые мамы. Ну все, говорит, вытворял, все вытворял, и материл там, и посуду бил, но пинаться еще не пинался. А тут и спинал, говорит, прям. Ну что и спинал? Вот, записку подавал. Какая разница? Это причастие. Заблудших не причащают. То есть Если мы с вами будем так позволять себе думать, что вот о таких людях, которые сами добровольно оставили веру, оставили церковь, живут в страстях, живут в смертных грехах, если мы будем думать, что их так можно как-то исправить, подавая о них записки на проскомедию, то за 2000 лет таким способом на земле церковь вообще бы всех злодеев исправила. В любой тюрьме был бы штатный священник и два полицейских, которые бы связывали руки преступнику, раскрывали бы ему рот и насильно бы ему внедряли тело и кровь Христа. Прости меня, Господи. И если бы это исцеляло, их бы всех там, вот сколько он сидит 10 лет за убийство, 10 лет бы его причащали каждый день, и он бы вышел оттуда ангелом. Но так же никогда церковь не делала. Это не может быть, в принципе не может быть, чтобы насильно благодать действовала на человека. Это просто наше недоумение, наше страшное непонимание. К горькому сожалению, нас так и учат в современной земной церкви. И те, кто учат, не понимают этого. И мы тем более не понимаем, как простые люди, миряне, у нас нет сил разобраться в этом деле, мы не можем сами найти и почитать это все, понять духовный смысл этого процесса. Это добровольное соединение души со Христом, добровольное. Это проявление свободной воли человека, выраженное в покаянии. Покаяние есть признание грехов. Это реальная борьба со своими страстями. Это не просто какой-то разовый акт раскаяния со слезами. Покаяние — это процесс. Если человек в этом процессе, тогда причастие ему будет во благо, во спасение. Если он вдали от этого процесса, причастие ему будет в осуждении. Ну, так отцы говорили, так апостол Павел еще говорил, что многие из вас болеют, недужны, страдают и даже умирают, потому что недостойно причащаются, в осуждение себе принимают тело и кровь Христа. Ведь все равно же нам надо какие-то выводы из этих слов апостола хотя бы делать. А? Вот опять как молиться за детей, да. Вот когда приходит возраст вот этих 16-18 лет, и когда они совсем уже отвязываются, не слушать не хотят, не видеть не хотят, не в церковь ходить не хотят, нужно из состояния осознания своей вины, из сокрушенного сердца, отдавать их в руки Божьи и просить: «Господи, только Ты один можешь знать, как вернуть его к вере или как привести его к вере. Господи, устрой так, как только Ты знаешь». Но приведи ко спасению. Вот если мать способна так молиться, отдавая в руки Божьи и просить Бога одному Ему известным способом привести чадо, заплутавшее чадо к вере, или никогда не бывшее в вере, или в детстве все-таки бывшее к вере, здесь столько надо терпения, столько надо мужества. Потому что за день это может возникать переживание о ребенке 3, 10, 30 раз. И все 30 раз надо постучаться к Богу с этой просьбой: «Господи, только если Ты. Я все попробовал, все сказал, даже угрожал, даже обещал ему ад, ну, в смысле, что ад будет, даже говорил ему 10 раз, что такое ад, хотя он раньше это слышал». Он не воспринимает, потому что ум помрачился страстями, которые мы же ему передали. И вот при этом, вот это прошение к Богу, это остается последняя та надежда, последняя ниточка, причем надежда, надежда матери. Господи, одному Тебе известными путями приведи его ко спасению. И вот если так ходить делать 20-30 раз в день и каждый день, то рано или поздно Господь, слыша это согласие матери, на любой вариант, на любой. Здесь не надо говорить: «Господи, Ты его только этим вариантом приведи, а этим вариантом Ты его не приводи. Я, как мать, не выдержу этот вариант. Ты его только этим вариантом приведи». Видите, насколько правдивыми надо быть внутри, полностью отдавая Богу весь этот процесс детей своих, понимая, что без веры уйдут в ад. И что толку было? Прежде воспитание, кормление, это все образование. Ну что толку? В ад уйдут. И я как родитель, мне что Господь скажет за них? Воспитал, передал, развил в них это все. Формальную веру им втюхивал сколько лет. Результат тебе в 14 лет их уже не было в храме. Потом ты ничем уже не мог их привлечь к вере, еще и в отчаяние впал. Что? Ну что мне? Туда же надо будет отправляться, наверное, да? Куда и они пойдут? И вот это все взвешивая в сознании в своем, нужно вот так честно говорить: «Господи, но ведь это самое главное – вера, покаяние. Если он это потерял или она, что живет дальше, чтобы больше нагрешить? Господи, если еще есть какая-то возможность, примени ее. И доверие Богу должно быть полное здесь. Вот недавний случай. Был-был, жил-жил, веру бросил, ушел. Наелся всего. Ну, всего, чего мог. Куда там сатана затянул, при том, так сказать, нравственном устроении человека, которое ему там вложили с детских лет, как-то воспитывали. Лет 10 шастал туда-сюда. Сколько говорили ему, сколько там убеждали, сколько уговаривали. Ничего не реагировал ни на что. Как окаменел буквально, как это говорят в народе, осатанел, что ли. Да, попал под влияние сатаны. А родители продолжали все скорбеть, к Богу стучать. Наконец раз, опаснейшая болезнь, врачи не знают, что делать. Лечат и так, и всякие, и так, они могут вылечить. И чем дольше идет этот процесс, а процесс болезни развивается и может перейти туда или туда, в самые опасные формы, начинает стучать кто-то в мозги. Представляете? Вот в этот момент, вот когда он привязан, вот когда он ничего не может делать, и врачи, на которых хоть обижайся, хоть не обижайся, они честно разводят руками и в недоумении сами. Почему? Потому что у этой болячки есть духовная причина. Пришло время. Время пришло, дорогой. И как бы не жалко было папе и маме теперь, как бы они не плакали теперь и тебе, они просили, все эти 10 лет просили: «Господи, ну если еще есть какой-то шанс, ну примени его». И вот после 10 лет ожиданий, раз, процесс пошел. Оно давит, хуже. Знаете, там любой тупой, самый тупой деревянный начнет внутри где-то там ерзать. Ему же говорили 100 раз, ему же говорили, по-хорошему говорили, сожалели о нем. Родители это рассказывают, как они пытались. Сынок, ты же все знал, тебя же всему учили. Ты куда пошел? Это поле смерти. Это минное поле, по которому живыми не остаются или раненые, или убитые все. Нет, все. Каменная стена, одеревенел сынок. Вот пока не лег на больничную койку. В безысходном положении, при котором врачи разводят руками. Вот тут начались первые какие-то, как говорят, проблески. И то, сам, говорят, сказать не может. Язык-то заморозило у него. Сам ничего не может сказать при этом, что «мама, папа, напомните мне о Боге, что я наделал». Не может сказать. Убита душа. Приезжают мама с папой в больницу со слезами на глазах. «Сынок, время пришло. А у него слезы на глазах. Говорит: «Да, пришло. За все надо отвечать». Откуда прозрел? Ну, пока не тюкнуло вот так вот, не мог. Когда родители сами с ним заговорили, тогда у него только язык развязался от этой немоты, и он стал какие-то первые подтверждения им давать, что да, это, наверное, это и есть. Я это 10 лет себе ждал, я это собирал себе 10 лет. Что теперь делать? Теперь каяться остается, сокрушаться. Что ж ты Христа предал, веру предал? Ты зачем эти 10 лет ходил по помойкам, собирал всякое дерьмо, которое ты же знал, что это есть грехи, смертные грехи, страсти? Ты же знал. Ты не верил в это. 10 лет тебя эти оболванили. Ты думал, что это будет до конца. Ты думал, что никто тебя теперь не достанет и не возьмет. Никакая проблема. За 10 лет научился выкручиваться, там выворачиваться. Говорят, все хорошо в жизни у человека складывалось. Все хорошо. Деньги зарабатывал, благополучие в обществе имел. Там семью завел, детей родил, на машине ездить не понравилось, другую купил. Но все хорошо. А вот раз, с детками теперь по скайпу разговаривают только. И плакать хочется. Вот видите, как бывает. Чем еще дальше дело кончится, никто и не знает. Но к этому надо приготовиться, об этом надо просить, и с этим наперед надо соглашаться. Может быть, Господь же не жесток. Господь же не карает. Господь же ждет покаяния грешника до самого конца. Если и применять какие-то методы потрясения нас, грешников, то ведь только для одной цели, чтобы мы очнулись. У нас, по крайней мере, в приходе были такие примеры, когда вот мама верующая, сынок родился в очень тяжелом состоянии нравственном, потому что и она была в плохом настроении духовном. Папа в еще худшем состоянии духовном, там даже слух произносить эти штучки не стоит. Вот сынок все это унаследовал. А дальше бестолковая жизнь, наркотики, блуд, какие-то там нечистые деньги и все прочее, прочее. Ну, наконец, ВИЧ, наконец, разрушение организма и констатация факта, что до конца жизни уже совсем немного осталось. Когда попал в больницу, там, естественно, никаких наркотиков уже не удалось употреблять, ломало-ломало, переломало, на капельницах все время держали. И вот мама все время ездила к нему и все время спрашивала: ну как, сынок, может, батюшка-то придет? Он сначала все отпирался, а за неделю до смерти согласился. Вот разговоры начались, тяжелые такие достаточно, о вере, которую он всегда отвергал и презирал, когда мать ему что-то говорила, о грехах, о страстях. И что мог вот в этот последний момент жизни за 7 дней, за 7 дней, все же смогли там, чем-то ему помогли, что-то он признал. Как-то худо-бедно что-то, может быть, раскаялся. Через 7 дней наступила смерть. Но мать, по крайней мере, которая все равно все понимала, куда это приведет, к чему приведет, мать, по крайней мере, получила хотя бы маленькое утешение. Она сейчас может подавать за него на проскомидию, как за усопшего, потому что перед смертью он грехи свои исповедал, разрешительную молитву от священника получил, и даже причастие святое получил. Вот такой вариант, такой финал. Что поделаешь? Кто-то в тюрьму попадает. Бегают, крутятся. Родители воздыхают, но ничем не могли остановить, пока туда не загремел. Загремел, оттуда письма пишет теперь. Какой дурак был, что делал? Один брат присылал такое письмо, что дочь у него попала так в тюрьму, даже дочь. Сколько ее не уговаривал, сколько к вере не приглашал, ничего никак. Свою жизнью жить буду, живу как хочу, папа, отстань, я уже взрослая там. Он по-всякому убеждал, а человек-то искренний, очень такой верующий, хороший человек. И вот, говорит, раз, неожиданный совершенно переворот, ну неожиданный жизненный переворот, раз, тюрьма. Вот из тюрьмы теперь пишет. Поэтому всякое бывает. Мы породили это все, мы засели это все, мы воспитали это все, надо нести крест. Нести крест надо. Нельзя этот крест бросать. И Бога просить не надо прекращать, что, Господи, яви свою милость, приведи к вере. А как? Только ты один знаешь. И способ этот никогда хорошим не бывает. Мягким каким-то, благополучным, уютным, комфортным. Никогда не бывает и быть не может. Потому что только потрясение, которое называется у отцов промыслительное смирение, когда человек попадает в такие обстоятельства, из которых нет выхода. Никакие человеческие силы и способности больше помочь не могут. Ни друзья, ни знакомые, ни родственники, ни даже врачи, ни даже лекарства. Вот. Вот только в этом промыслительном смирении оказавшись, и мы сами, взрослые, уже так порой пришли к вере, и наши дети – в детстве побыв в церкви, а потом уйдя, только таким образом могут вернуться. Скорее всего, нам нужно так предполагать, что вариант, наверное, может быть такой. Итак, даже если взрослые дети ничего не хотят слушать о вере, сидят часами в компьютере, требуют от родителей, там, например, каких-то денег на то, на это, чтобы и кормить их, и одевать, и чтобы им свойства этого своего компьютера как-то развивать, расширять, чтобы им еще больше иметь возможности вхождения в этот виртуальный мир и все остальное, даже если все так. Отчаиваться все равно нельзя, а укорять себя всегда надо. Если не от мамы это пришло, то от папы. Или от папы и мамы вместе. Приемлю достойное по делам моим. Это первое. Второе. С надеждой к Богу всегда обращаться. Господи, только если Ты, каким угодно способом, только приведи его к вере. И третье, в руки Божьи отдавать искренне, честно свое чадо, потому что то, что мы могли худого сделать, сделали все. Теперь есть еще есть шанс, может быть, Господь что-то сможет сделать больное, тяжкое, но хорошее для нашего чада, если оно еще воспримет это вразумление. Итак, вот хотя бы так, чтобы не отторгать своих детей, не предавать их в лапы дьявола через презрение к ним, через осуждение, несправедливое осуждение. через ненависть к ним. Вот это самый опасный вариант. Когда машут рукой, говорят, да, выродок, и все, как будто нет его. А его и в самом деле в скором времени бывает уже и не бывает.